Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим.
Привет всем. Есть такая тема. Несколько журналистов и один психолог. И, по-моему, в рабочей обстановке находится из нас только один журналист и один психолог. Ну, сейчас представим всех и представим тему. Тема сегодня непростая. Вы видели ее на экране, вы слышали ее. Говорить сегодня будем о домашнем насилии. И началось все с того, что я увидел посты Ольги Лапушкиной, нашей коллеги. Оль, добрый день и добро пожаловать на канал Тифлоинфо.
Да, добрый день, Олег, добрый день, коллеги. Очень рада присутствовать в вашем проекте, давно за ним наблюдаю. Мы, наверное, поговорим, почему я за ним наблюдаю, как вообще так случилось, но, может быть, немножко другой теме.
Да я думаю, да, это даже в другом эфире. У нас есть такая штука, называется «Проканал». Как-нибудь обязательно тебя пригласим и в «Проканал» тоже. Это вот, ну, это типа кухни радиовоз, но он называется «Проканал». Да, так
прекрасно, да.
Как ты к проекту, к вот этой теме домашнего насилия-то пришла?
Да, к теме домашнего насилия я пришла в рамках подготовки своей дипломной работы. Дело в том, что я сейчас заканчиваю обучение в Французском университетском колледже при МГУ имени Ломоносова на направлении права. И у нас специализированное право – это непосредственно сравнительное исследование с европейскими правовыми системами. Права человека мы рассматриваем. И в рамках дипломной работы нужно было выбрать ту тему, которая наиболее близка тебе. То есть я бы не сказала, что что-то кто-то предлагал. Эта тема, она меня саму очень давно интересовала, потому что было большое количество людей среди знакомых, близких, которые так или иначе сталкивались с домашним насилием либо в качестве пострадавших, либо в качестве агрессоров, которые, к сожалению, не осознают свое пагубное влияние на тех или иных людей. Но были некоторые люди, которые вот как раз этой частью смогли справиться. Вот, в том числе, как журналист, я еще изучала эту тему вместе со своей подругой Татьяной Рюрик. Она 8 лет назад занималась попытками создать кризисный центр в Ростовской области вместе с психологом.
И я думаю, об этом тоже еще несколько позже поговорим. Кристина Павлова, наша коллега. Кристина, журналист канала Тифлоинфо. А ведь ты тоже исследовала так или иначе, или, ну, по крайней мере, делала исследовательскую работу как раз по этой теме.
Да, да, добрый день.
Кристина сегодня на даче, поэтому слышно хуже. Ну, давайте попытаемся. Я думаю, что это будет нормально.
Надеюсь, что все-таки слышно. Слышно, да?
Слышно, коллеги? Я обращаюсь к нашим
слушателям. Да, слышно,
зрителям. Хорошо, Кристина, давай.
Я занималась этой темой, и в прошлом году я занималась социальной журналистикой, и мне было интересно рассмотреть тему домашнего насилия, но рассмотреть даже с той точки зрения, что в основном мы, когда говорим о домашнем насилии, говорим о насилии над женщинами. Но наверняка и мужчины тоже подвергаются насилию не меньше. И я начала рассматривать вопрос именно через призму домашнего насилия над мужчинами и написала статью, которая меня, к сожалению, огорчила, потому что есть проблемы с этим, потому что нет официальной статистики, и, в принципе, об этом меньше люди говорят. И поэтому я думаю, что, в принципе, тема домашнего насилия, она неисчерпаема, ее можно изучать бесконечно. И говорить о ней тоже нужно как можно больше, чаще.
Ну и мы все тут журналисты, а нужен же, в конце концов, эксперт. Про журналистов говорят, что журналисты рассуждают обо всем, но не понимают ни в чем. Можно с этим согласиться, можно поспорить, но эксперт все-таки есть с нами сегодня. Это Елена Голиковская. Елена – психолог центра, который называется «Насилию нет». Центр этот признан Министерством юстиции Российской Федерации иностранным агентом или исполняющим функции иностранного агента. Елена, добрый день и добро пожаловать в эфир.
Добрый день, Олег. Добрый день, коллеги, дорогие слушатели, зрители. Я очень рада быть гостем на этой передаче. И надеюсь, мы сегодня как-нибудь подетальнее рассмотрим эту тему. Она станет чуть понятнее для всех нас.
А вы к этой теме как пришли, Елена?
Я к этой теме пришла довольно неожиданно, переживая свой личный кризис и развал семьи, и как он не был связан с домашним насилием, но мне, я делилась своей историей в социальных сетях, и мне в ответ начали незнакомые мне девушки, женщины писать свои истории, стихийно возникла группа поддержки, которую я проводила 3 года, и на встречах этой группы, это был мой волонтерский проект, очень много историй звучало напрямую связанных с домашним насилием. И когда я узнала о том, что открылся центр «Насилия нет», где оказывают адресную помощь пострадавшим от домашнего насилия, я, конечно же, туда пришла и сначала работала там волонтером, и затем уже стала штатным сотрудником и пришла туда уже в качестве психолога.
Я обращусь на минутку к чату. Александр Гусев, большая вам к вам просьба. Вы пишете, что вы прислали вопросы до начала. А, к сожалению, тот агрегатор, который собирает для нас вопросы с различных соцсетей, передает вопросы только после начала эфира. И у меня сейчас чисто даже технически нет возможности посмотреть, что вы писали до начала. Поэтому, если были вопросы, перешлите, пожалуйста, их еще раз. Просто там же, в чате, где вы делаете пост, сделайте, пожалуйста, пост с этими вопросами еще раз. Спасибо вам большое. Коллеги дорогие, я на самом деле опасаюсь. Я вот чего опасаюсь. Сейчас все больше говорят о домашнем насилии, и все больше со стороны государства политика все запретить и все ограничить. Ну, грубо говоря, муж бьет жену. Это плохо. Или там, я не знаю, родители ругаются, там, орут на детей. Это плохо. Давайте методами государства, методами штрафов, методами административного воздействия или какого-то другого воздействия, давайте побьем этого мужа и давайте побьем этих родителей, которые бьют детей. Ну, то есть, давайте попытаемся ограничить домашнее насилие через, ну, какие-то меры, которые, да, очевидно, нужны, но не получится ли в связи с этим увеличение насилия? Иными словами, мы берем и все запрещаем. Это решение, это часть решения, это не решение вовсе, это что?
Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я сказала, что... Да, Ольга?
Как раз на эту часть по поводу того, как вообще подобные решения принимаются. Мы знаем, что 3 года назад было внесено изменение в статью Уголовного кодекса 119 о причинении, ну, нанесении тяжелого вреда здоровью, собственно, побоями в семье. И статья эта была немножко видоизменена. Она была декриминализирована, и вот эта часть, которая касается непосредственно семейных отношений, она была вынесена за рамки, и был вот как раз назначен административный штраф. В случае, если первый эпизод насилия был совершен агрессором, и было вот это, собственно, доказано. Но мы понимаем также, что эти деньги, они уходят из семейного бюджета. Соответственно, если государство таким образом хочет наказать автора насилия, да, как-то изменить ситуацию, побороться с проблемой, то в первую очередь оно возлагает ответственность еще и, возможно, на пострадавшего.
Да, к сожалению, Оля, у тебя очень такой нехороший фон, ну как, он хороший фон, но он такой нон-фон. Вот, то есть получается, муж жену побил, а потом муж жене говорит, слушай, ты не получишь в этот месяц денег, потому что я сейчас буду платить из нашего бюджета штраф за то, что я тебя побил. Елена, а это реальность или это просто такое журналистское построение?
Нет, это абсолютно... Официальной статистики нету. Я могу судить только по той практике, которая идет в центре насилия нет, и по тем случаям, с которыми приходят к нам пострадавшие, причем и к психологам, и к юристам. У нас целая команда психологов, юристов. Я не единственный психолог в центре. И адресная помощь, то есть прием пострадавших напрямую психологами и юристами, у нас ведется 6 дней в неделю сейчас. То есть количество обращающихся в центр достаточно, ну, велико и постоянно для того, чтобы, ну, сделать неофициальную статистику, но хотя бы иметь срез тех историй, с которыми приходят пострадавшие к нам в центр. И действительно, после закона о декриминализации домашнего насилия количество обращающихся в центр тем женщинам и детям, которым не может помочь закон, которые теперь не могут обратиться в полицию, вообще-то выросло. И это стало большой проблемой, потому что действительно теперь штраф берется из семейного бюджета, и, ну, достаточно большое количество женщин не подает заявление в полицию, потому что это напрямую ударит по... Ну, по ее личному бюджету, ну, которого фактически нету, который состоит из части семейного бюджета. Поэтому да, это...
Тимофей пишет, зачастую на домашнего тирана никаким другим способом найти управу просто невозможно. Я знаю, о чем говорю. Но, очевидно, кроме административного способа, кроме штрафов, кроме вот таких вещей. Но, Елена, вот смотрите, идет человек по улице. Вы психолог, а вы его встречаете. Или вы встречаете его где-то в компании, или на работе. Вот вы можете распознать домашнего тирана? Я вот к чему говорю. Может ли вроде бы образованный человек, интеллигентный человек, который в других состояниях, в других ситуациях вполне себе нормальный, а может быть даже кажется и мягким, и таким изысканным, может ли этот человек быть домашним тираном? Или домашний тиран – это чудовище трехголовое?
Это замечательный стереотип. И... Да, вы абсолютно правы, Олег, судя по той подводке, которую ведете. Домашнего тирана в лицо узнать невозможно, бегущей красной строки на нем нету, чудовище трехголового.
То есть на нем это, иностранный агент или так домашний тиран не висит на нем? Вот лейбл такой, нет. Ужас какой, Кристину Павлову, как думаешь, обязать, вешать, значит, домашний тиран, маркировать каждую публикацию в соцсетях.
Было бы неплохо. Ну, то есть распознать его вообще никак невозможно. Ни по жестам, ни по мимике, ни по общению. Это вообще никак нельзя сказать. Общаемся мы, например, с человеком. Например, девушка влюбилась, и она...
А он будущий домашний тиран.
Да, а он будущий домашний тиран. Может ли она как-то это распознать? Или вот только уже в быту это все проявится может?
Это никак, к сожалению, не распознать на ранних стадиях. Есть небольшие рекомендации, которые... как-то уже оформились, и их в профессиональном сообществе мы пытаемся их распространить, и очень многие пострадавшие, которые приходят к нам, действительно говорят, что да, мы там по этим спискам его проверяли, и все было хорошо, а потом бац, все открылось. Есть некий там перечень, знать его бывшую, знать его отношения с родителями, как он обращается там с мамой и с папой, насколько у них доверительные или уважительные отношения, есть ли у него предыдущая жена или, не знаю, или девушка, почему они расстались, как он о ней отзывается, как она отзывается о нем. Если немножечко убрать такой эмоциональный налет, который очень часто присутствует в рассказах о бывших, вне зависимости, мужчина это рассказывает или женщина, какие-то моменты можно определить, но они настолько незначительны, что абсолютно адекватный, психически здоровый, что важный человек, потому что есть еще и второй большой стереотип, что это не просто чудище трехголовое, обязательно психопат и нарцисс, потому что психически здоровые люди никогда не будут бить людей, но вообще-то исследования специалистов, в частности, есть такой всемирно известный Ланди Бенкрофт, психолог-психиатр из США, который занимается целенаправленно работой с мужчинами, проявляющими насилие. У него прям большая специализация именно в этой сфере. Именно он говорит, что подавляющее большинство, больше 90% мужчин, проявляющих насилие, психически здоровые люди.
Вот так. Елена, а вот смотрите... Да, Кристина, извини.
Не-не-не, говори. Я сказала, что это пугает просто.
Пугает, да.
Большинство здоровых.
Ну вот смотрите, отец совершал домашнее насилие, значит, сын, скорее всего, будет совершать домашнее насилие. Согласитесь, поспорите?
Может быть так, может быть иначе.
То есть не факт?
От чего это зависит?
Не факт. Это является предпосылкой. Насильственная история в детстве является прям яркой предпосылкой того, что человек будет проявлять сам домашнее насилие уже в своей семье, будучи взрослым. Но у меня есть... пока официальной какой-то статистики нет. Это, да, есть такая предрасположенность, но, тем не менее, я знаю достаточно большое количество кейсов, которые идут от обратного. Меня били, я никогда в жизни своего ребенка не ударю. Я видел, как бьет отец мою мать, и я никогда в жизни не позволю себе даже прикрикнуть на свою жену. Такие случаи тоже есть.
А насилие – это только про то, что бьет?
Нет. Вы знаете, есть такой интересный момент. Некоторые женщины, приходя на консультацию, понимая наконец-то, что да, вот то, что происходит вообще в семье, что-то такое странное, непонятное, теперь я понимаю, что это насилие, говорит она, но, боже мой, говорит, лучше бы он меня бил, потому что это было бы очевидно. Я бы пошла в полицию, я бы сняла побои, я бы подала заявление, я бы знала, что это такое. А так, говорит, он же меня не бьет, но жить-то невыносимо.
Тут, например, спрашивают, является ли насилием нарушение личного пространства, например, чтение чужих писем, слежка в соцсетях и так далее. Я не буду спрашивать про эти конкретные вещи. Я про грань. Когда вы скажете, что это домашнее насилие, с одной стороны, а с другой стороны, да, ну вот это то, что в данной семье нормально, а вот, ну, что делать? Ну, он читает ее письма, или она читает его письма, а она стоит у него над душой, что называется, когда он с кем-то разговаривает по телефону, или один другого унижает. Но это не насилие, это уклад семьи. Я так понял, что такой границей не является физическое воздействие. Бьет, значит, насилие, не бьет, значит, что-то другое. Но если не физическое воздействие, то что? Где граница между домашним насилием и тем, что мы в нашей семье так договорились?
Эта граница очень тонкая, эта граница действительно очень сложно опознается. И если говорить прямо в практическом применении, если не теоретизировать о каких-то нюансах, то в целом, если вам плохо с этим человеком, в этой семье, в этих отношениях, то в целом неважно, насилие это или нет, абьюз это или нет. Если вам плохо, это уже повод для того, чтобы разобраться в этом, попытаться договориться, либо выйти из этих отношений. Потому что действительно уклады семей разные. Действительно правила в семьях разные. Действительно личные границы и личная территория в разных семьях совершенно разные. Для кого-то такие умозрительные примеры. Для каких-то семей маме прийти к только что женившемуся сыну в дом, пока дети на работе, и приготовить обед – это забота. Это будет восприниматься как забота. А для второй семьи это будет просто поводом для страшного скандала, и потому что это нарушение границ.
Так подождите, Елена, уже две семьи получается, и для мамы, да, в ее восприятии мира это забота. И да, я мама, я знаю лучше. Для детей это нарушение пространства. И дети говорят маме об этом, а мама им отвечает: слушайте, вы меня до инфаркта доведете, я о вас забочусь, я вам не нужна. Она не, со своей точки зрения, она не совершает насилие, она просто пытается быть им нужной. А они говорят: мама, отстань. Это же безвыходная ситуация получается.
Как договориться?
Как договориться, да.
Важно договариваться, да. Причем важно договориться. Если мама не занята своей жизнью, если у мамы нет своей жизни в таком случае, таких случаев очень много, да, если мама всю жизнь жила ради детей и все до капельки вложила в детей, то пока мама не поймет, что у нее может быть своя жизнь, если она вообще допустит того, что даже в таком преклонном возрасте, как 45 или 50, или даже 60 лет, мне 40 лет на всякий случай, это шутка, у нее может начаться что-то свое. Я говорю не о новом замужестве, я говорю о каких-то интересах, о каких-то подругах, о чем-то, что ей было бы интересно. Пока мама этого не допустит в своей жизни, она будет продолжать обижаться. И тут просто говорить и договариваться, это очень долгий процесс, правда, и непростой.
Да, Кристина, давай.
Что делать с моральным насилием? Мы не говорим не только про насилие мужчины над женщиной, который постоянно ее как-то унижает, и это ведь происходит постепенно, но еще насилие, например, родителей, которые говорят: я ради тебя жизнь положила, ты не можешь сделать шаг влево, шаг вправо, и так далее. Все же это может попасть под насилие, считаться?
Да.
Такая манипуляция получается.
Да, манипуляция.
Да, это очень жесткая манипуляция. Да, о каком возрасте детей идет речь, Кристина?
Ну, мы говорим, наверное, с подросткового возраста. Мне кажется, начиная лет уже с 14 люди начинают как-то влиять, взрослые люди начинают влиять на подростков. И уже, мне кажется, есть же люди, когда и в 40 лет на тебя пытаются влиять, и ты не можешь ничего сказать, потому что ты так привык жить и не можешь возразить.
Ну, тут действительно, я не просто так спросила, о каком возрасте идет речь, потому что если речь идет о финансово самостоятельном человеке, выросшем уже взрослом ребенке и его коммуникации со взрослыми родителями, то это одна история. Если речь идет о совершеннолетнем ребенке, но все еще находящемся в финансовой зависимости от родителей, это вторая история. Если речь идет о несовершеннолетнем ребенке, который также находится, ну, разумеется, в финансовой зависимости от родителей, это третья история. И, ну, один подход, конечно, универсален, отстаивайте свои границы, общаетесь, ну, разговаривайте с родителями, но это очень расплывчатая такая формулировка. Ага. И да, все-таки эти три ситуации очень-очень разные.
То есть это реально, это... человеку нужно идти за помощью, ему реально нужно обратиться, чтобы его ситуацию выслушали, чтобы с ним поработали. Это не такой
если
рецепт.
Если генерализовывать и говорить о взрослых, самостоятельных, финансовых, больших взрослых уже детях и взрослых родителей, то ну, разговаривать, договариваться, устанавливать границы, разрешать себе не отвечать на телефон, если это 15-й звонок в день, вам сложно на него ответить или уже что-то вам кажется это слишком. Разрешать себе не давать ключ от своей квартиры родителям, да, разрешать себе, ну, каким-то образом отстаивать, да, свою личную жизнь, свое личное пространство. Но если речь идет все-таки о любящей семье, то ну, это не отрицает какую-то постоянную коммуникацию, договоренности. Если речь идет о несовершеннолетних, то есть ну, 14-15-летних подростках, такие у нас, ну, такие иногда тоже приходят, и один из родителей приводит, потому что ну, необходимо согласие да, родителей на оказание помощи несовершеннолетнему. Тут, ну, как бы, ну, тут совершенно другие советы, совершенно другая работа. Потому что человек никуда не может деться. То есть, ну, если он уйдет из дома, единственный выход – это детский дом. Скорее всего, его туда не возьмут, потому что родители проводят, родители обратно вернут его домой.
Конечно.
Он никуда не может деться. Тут, ну, если ситуация совсем невыносима, просто строить себе цель и ждать буквально, когда тебе исполнится 18 лет или там, 16, ты можешь выйти на работу каким-то образом что-то. Ну, это правда очень сложно.
Тут Оля хотела что-то сказать.
Ну, да, давай. Да, мне на самом деле очень много комментариев, но, наверное,
давай прямо и начну с того, и что... вперед.
Да, Елена вот как раз затрагивает вопрос сепарации, насколько я понимаю, у подростка от своего родителя. И это очень важный момент, потому что если, кстати, не совершить его в какой-то период, то потом, к сожалению, можно уже дальше так продолжать, в том числе и экономически зависеть от родителя своего. Но мы, вот, кстати, знаем, что есть такой пример экономического насилия, одной из разновидностей, к сожалению, когда, вот, допустим, жена зависима от мужа экономически, он контролирует ее денежные средства, что-то не дает ей. Либо наоборот, кстати, тоже возможен такой пример, когда жена забирает у мужа всю зарплату и, собственно, там, не дает даже на какие-то житейские радости бытовые. Вот... Это же тоже является одной из разновидностей насилия.
Да, все так.
Правильно понимаю?
Да, да.
Подождите, а если вот они в этом согласны, то есть, ну, да, она у него забирает, а он говорит, да, милая, бери, все, пожалуйста.
Все, что в пределах договоренностей, это не насилие. Насилие – это за пределами
договоренностей.
Конечно. Я вспоминаю одну девушку знакомую, которая в свое время, находясь в компании, всех просто поразила. Там шла речь, ей было лет 18, наверное, там шла речь о том, что, каким должен быть муж. Вот. И она, смотрите, я ушам своим не поверил, и не только я. Она такая сидит, говорит, а вы знаете, а я хочу, чтобы муж мог иногда меня и ударить. Я хочу, чтобы это был сильный мужчина, потому что я понимаю, что я иначе от рук отобьюсь. Так что, если муж меня иногда будет ударять, бить, ну так, чтобы не очень сильно, да, но вот когда я заслужу, чтобы он меня бил, это будет нормально. И мы такие с раскрытыми ртами. Кстати, потом она все-таки нашла мужа. Этот муж был таким крутым, таким большим амбалом. То есть серьезным таким амбалом, военным. А правда, при этом он оказался добрым. И, насколько я понимаю, никакого насилия по отношению к ней он не совершает. Но человек 18 лет говорит, а я хочу мужа, который будет меня бить. Вот бьет, значит, любит и так далее. Вот что, когда он ее изобьет, она сказала, а я не против. Это не насилие, что ли?
Знаете, Олег, вот пока вы это рассказывали, мне почему-то провелась аналогия с популярным мифом о том, что каждая женщина мечтает быть изнасилованной. А вот очень-очень похожая история. Возможно, какое-то количество женщин действительно мечтает быть изнасилованными, но в каком виде? Это всегда очень контролируемая фантазия. Я всегда точно знаю, как должен выглядеть насильник, когда он должен ко мне подойти, в каком белье он будет, где в это время буду я. И он делает ровно то, что хочу я. Тогда, когда хочу я. Вот то, что, опять, мне кажется, возможно, не так, а в истории, которую рассказали вы, девушка опять говорит, возможно, кстати, я захочу, чтобы он меня ударил. Да,
когда я в чем-то захочу, не права. Когда я в чем-то не права.
Когда я захочу.
Да, да. Вот, то есть, я не заметил, но вы правильно услышали.
Это контроль. Я контролирую, когда меня ударят. Я специально сделаю что-то не так, и тогда он меня ударит, и я ощущаю... Сексуальные фантазии могут быть самыми разными. БДСМ – это прекрасная практика для тех, кто согласен договориться. Но это всегда очень контролируемая история. Он останавливается, она останавливается тогда, когда я говорю стоп-слово. Так и в этой истории с девушкой. Он ударит меня не неожиданно, а тогда, когда я захочу.
Я это пересказал просто по памяти, но я не обратил внимания на эту деталь. Она важна. Вы, Елена, обратили сразу. И это действительно меняет всю историю. Спасибо огромное. Александр пишет, у меня есть знакомая, которая считает, что если муж не выпивает и не бьет, то это не мужик. Я в шоке от нее. Это опять общественная, что это? Общественная договоренность? Общественное какое-то такое ожидание? Ну, потому что, допустим, то, что для нас здесь шок, да, в каких-то других странах будет нормальным, но то, что нормально, допустим, в арабских странах, будет шокировать нас. Насколько вопрос семейного насилия обусловлен обществом, социумом и той или иной культурой?
Напрямую.
Ольга, достаточно обусловлен, но, кстати, занимаясь исследованием своей темы, я с большим удивлением обнаружила, что во многих странах СНГ принят закон, так или иначе, занимающийся профилактикой домашнего насилия. Это Молдова, это Киргизия, если мы посмотрим. Даже в Казахстане были такие попытки. И что их объединяет, так или иначе, присутствует такое понимание, как охранный ордер и охранное предписание. Когда автор насилия, да, человек, который вот им признан, не может приближаться к пострадавшему человеку на определенное количество времени. И в это время с ним происходит та или иная работа по изменению его подобного поведения. Вот. Это для меня стало неким откровением, потому что казалось, что ну, вот это где-то есть в европейских странах, есть частично в Соединенных Штатах Америки, а вот некоторые государства оказались даже продвинутые нас, те, которые вот недавно, так скажем, отделились от Большого Союза.
Но тогда нужна инфраструктура, которая могла бы эту работу проводить. То есть одно дело в законе это прописать,
да.
Другое дело в какой-нибудь деревеньке, в захолустье, простите, пожалуйста, такое выражение. Вот, значит, Ванька бьет Машку, а, значит, вот Ваньку, да, охранная, как вы сказали, охранная зона, охранное что-то, и с этим Ванькой должен тут работать. Ну, мы можем принять закон, но Ванек-то много.
Но тут да, еще есть вторая часть инфраструктуры, потому что работать нужно будет не только с Ванькой, надо будет работать еще и с тем, чтобы Машка не забрала ордер обратно. Ну,
она может,
обратно.
Потому что ее все село скажут, да. Что ж ты мужа-то сдала в Машка? То есть вы идете после против их уклада?
Да.
Не страшно?
Это в чем-то работа, в том числе и с общественным сознанием, с пониманием. Вот меня очень близок подход Елены, и, в принципе, подобные психологические истории. когда человек правда осознает, что для него это нормальная ситуация. То есть если человек может признаться себе, да, как вот ваша знакомая, Олег, что мне нужно, чтобы меня иногда побивали, то это уже иное. Но вопрос первый произрастает, а почему? А думала ли она, почему она так желает? А знает ли она о другой ситуации, что бывают такие семьи, где это не принято? А почему она решила, что для нее это должно быть приемлемым поведением? Вот. Важно, чтобы люди понимали, что есть вариативность выбора, а не вот так, к сожалению, когда вот сестра взяла и сказала, что ну как же так, ты решила его бросить. Пожалей, они всегда могут одуматься. К сожалению, без той или иной проработки подобных проблем никаких изменений быть не может. Ну, точнее, какие-то могут быть, но это скорее исключение из правил.
В чатике приходят к тому, что насилие не зависит от образования. Насильник может быть образованным человеком, может быть необразованным человеком. Вот, ну, просто на личном опыте участников чата они говорят о том, что корреляции здесь нет. Но, собственно, мы отчасти уже это озвучивали. Интересная история была у нас в ВК. Мы устроили небольшой опросик. Не так много людей ответило на вопросы. И там один, на самом деле, был вопрос. Вот домашнее насилие. Да, вот насколько вы, откуда вы об этом знаете? И были варианты из прессы, были или из СМИ, были варианты от знакомых и друзей, были варианты сам это испытал на себе, но был последний вариант. И были люди, которые поставили галочку именно под последним вариантом. Вариант формулировался так: «Признаюсь, что я сам проявлял домашнее насилие по отношению к другим». То есть человек говорит, когда ему поставили этот вопрос, что он не жертва, а он, собственно, тот, кто это совершал. Давайте, Елена, во-первых, разберемся, откуда вот эти люди появляются. Может быть, они тоже в чем-то жертвы. А во-вторых, что этому человеку делать? Вот он говорит, да, я признаю, что со мной это было, я это совершал. У нас не было вопроса, совершаю это в данный момент. Наверное, постеснялись такой вопрос задать. Вот. Но когда у человека вот что-то внутри, ой, а что-то я делаю неправильно. Во-первых, откуда этот человек, почему он таким становится, насколько это возможно? И, во-вторых, а делать-то ему что?
Очень крутой вопрос, Олег, спасибо.
Да мы стараемся, Елена.
Спасибо. Любое асоциальное поведение, любые какие-то, не знаю, грубости, преступления, все что угодно, все, что выходит за рамки нормального, адекватного человеческого общения, разумеется, и несет в себе отклики из каких-то жестоких детских либо недетских историй. То есть это всегда след травмы, да. К сожалению, очень многие авторы насилия оправдываются этим. Ну, как бы я бью тебя, потому что меня били в детстве. Я вот такой, что...
Это вот во мне говорит мой прапрапрадед, там, король такой-то.
Да. И вот это вот прекрасная эта сказка, и да... Этот великолепный король.
Мы с вами именно одного поколения, мы друг друга понимаем.
Да. Тетка проснулась, как там было.
Во-во-во. Пусть бы спала, да нет же, проснулась. Да.
Нет, проснулась, да. Вот. И замечательно, что появляются те люди, которые действительно проявляют какие-то насильственные действия, но понимают, что вообще-то это неверно, вообще-то это не так. Чаще всего в таких случаях речь идет о таких автоматических, импульсивных насильственных действиях, когда, ну, что называется, либо морок находит, либо уже в процессе понимаешь, что, ой, что-то я тут как бы уже бью или ору, или что-то еще делаю. И потом очень стыдно этому человеку за это действие. Что делать? Понимать, что это действительно проблема. И если он с этим понимает, самостоятельно, к сожалению, те люди, которые работают с авторами насилия, социальные работники, психологи, телесные терапевты, кто угодно, пока не знают кейсов, когда человек самостоятельно решил эту проблему. Поэтому все-таки искать специалистов, которые работают с этим, и идти к ним и целенаправленно, планомерно решать эту задачу. Как найти таких специалистов? Их на самом деле не очень много вообще в России. У нас в центре есть психолог, моя коллега Наира Просаданян, которая работает целенаправленно с авторами насилия. Есть целая организация, мужчины 21 века, это психологи, которые работают с мужчинами, с авторами домашнего насилия, ну, потому что мужчинам чаще всего в такой ситуации комфортнее работать с мужчинами, да?
Ну, конечно.
Да, и есть такие специалисты, которые владеют темой, которые понимают, что происходит, у которых в результате длительной работы появляются успешные кейсы, когда не просто сам автор насилия говорит о том, что я справился, а когда домашние члены семьи говорят, да, действительно, этот человек изменился, действительно, ситуация в семье поменялась.
Может ли причиной возникновения насилия быть стресс и неумение как-то иначе решать вопросы? Вот я пришел, конечно, я посуду побил, заодно тебя побил, но стресс снял.
Да. То, что вы говорите, это чаще всего канализация гнева, стресса, страха, ярости, злости. Когда я не могу, на работе какая-то сложность произошла.
И на работе-то я должен быть белым и пушистым.
Да.
А ребенок, зараза, тут двойку принес.
Ребенок двойку принес, тут кошка что-нибудь поцарапала,
принесла.
Она посуду не помыла. И такая прекрасная возможность, это не причина, это повод, наконец-то излить всю свою злость, страх, тревогу. Иногда, кстати, даже не иногда, это очень частая причина таких импульсивных вспышек насильственного поведения – беспомощность. И о таких вспышках, например, очень часто сообщают на консультациях женщины, и, пытаясь справиться с агрессией по отношению к своим детям. Когда эмоциональное и физическое истощение уже находится на такой степени критической, когда малейшее какое-то происшествие вызывает просто неконтролируемую вспышку гнева.
Это я уже не знаю, что с тобой делать, но ты меня достал. Вот просто,
да.
Вот все. А правда ли, это, наверное, вопрос к Кристине, правда ли, что в России, из чата вопрос, правда ли, что в России мужчины подвергаются домашнему насилию не реже женщин, но просто молчат об этом?
Да, это правда. Вот меня слышно, да, все хорошо?
Да, слышно.
Отлично. Это правда, когда я занималась как раз исследованием этой темы, я обнаружила, что на самом деле мужчины молчат, потому что у нас с детства же заложено, что мальчик не должен плакать, мальчик не должен никому ничего рассказывать, он должен терпеть и все это держать в себе. И поэтому зачастую, когда мужчины подвергаются насилию, они молчат. И я писала о типологиях людей, которые подвергаются насилию мужчин. Это, кстати, и люди в армии, например, потому что мы знаем дедовщину, которую никто не отменял. Когда юноша приходит в армию, он нередко тоже испытывает на себе насилие. Ну и вот дома, конечно же, тоже, потому что мы все знаем, что женщину бить нехорошо, а женщину бить нельзя. А то, что мужчину бить нельзя, у нас такого вроде нет. Хотя, по идее, человека, в принципе, трогать лучше не стоит.
Вообще, да.
Вообще, да, и в Конституции как бы это прописано. Однако женщина бывает пользуется тем, что ее муж достаточно мягкий, не может ей ответить, и начинает его бить. Вот это вот все, знаете, у нас с детства же, вот это я в тебя сейчас кину сковородкой, даже когда вот люди играют в дочки-матери, я в детстве замечала, что были девочки, которые говорят, вот сковородка решит все проблемы. И так происходит. И еще одна проблема – это алкоголь. Потому что, вот с одной стороны, женщина говорит, что настоящий мужик должен пить и бить.
Вот это какая-то распространенная чушь, Крис. Прости, пожалуйста.
Конечно. Но я абсолютно согласна.
А еще от него должно пахнуть потом, да, сигаретами, перегаром.
Ну, как говорят, да, могуч, пахучий, все вот в этом душе. Это
фигня, которую, хрень, которую никак не
вот, никак ничего не выбить. Это все равно, что вот этот стереотип о том, что бьет, значит, любит. Вот ты хоть ты убейся, ты говоришь, что это не так. Она говорит, нет, у меня в деревне все так живут, и я так буду жить. Ну вот, и насчет алкоголя. Как раз это большая проблема, потому что насилие совершается в пьяном угаре в том числе. И бывает же, например, когда женщина говорит, протрезвев, ой, я больше так не буду, и мужчины ей верят. Ну и наоборот тоже бывает, конечно. А потом ничего не меняется. И вот это тоже замкнутый круг. И вот еще Елена хотела спросить. Вот мы говорили о том, что часто очень женщины забирают заявление. С одной стороны, они это делают из-за общественного порицания, или там родители сказали, ну куда ж ты одна останешься, то хоть при мужике, хоть при каком. Знаете,
хоть, да, хоть какой, но муж.
Да, да.
Хоть неказистый.
Конечно. А с другой стороны, это страх. Они забирают из-за страха, потому что муж говорит, если ты пойдешь в полицию, я тебя просто убью или зарежу, или что-нибудь такое. И он в теории может это сделать. И да. Она просто не решается, да. Что-то делать в таком случае.
К сожалению, закон никак не защищает и в таких случаях женщину. И единственным, ну, законным, что ли, правом на защиту женщина, ну, пробует себя защитить, когда она с мужчиной уже не связана брачными отношениями, то есть если они уже в разводе, или хотя бы заявление на развод подано, полиция чуть более внимательно относится к заявлениям женщины о побоях, о преследованиях, о каких-то других противоправных действиях мужчины по отношению к ней. Но статистика, которую собирают благотворительные фонды и центры, занимающиеся так или иначе проблемой насилия в России, ну, статистика на самом деле ужасающая, потому что самый опасный период для жизни, не только для здоровья, но и для жизни женщины, это первые 3-4 месяца после того, как она уходит от мужчины. Все громкие дела и все дела, которые все громкие дела об убийствах мужчин, женщин мужчинами, все эти дела, которые не дошли до прессы, но их тоже достаточное количество. Все эти убийства женщин мужчины совершили в попытке вернуть женщину обратно в семью, либо отомстить ей за то, что она эту семью разрушила. Это непонятно, что с этим делать. Тут закон должен защищать в таком случае женщину, а этого закона у нас нет.
Ольга Лапушкина, были ли какие-то вещи, которые тебя в твоем исследовании удивили? То есть, ну ты же подходила к теме, про которую ты слышала, которая не была совсем новой. Ты не исследовала, да, прости, да, меня, конечно, жизнь на Марсе. Вот. Но что-то было новое, что-то было неожиданное, что ты не понимала до того, как за это исследование взялась?
Мне на самом деле были и приятные вещи, были непонятные. Не понимала я, конечно, почему у нас так противоречиво относятся к даже не к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия, который вот сейчас рассматривают в Совете Федерации. Его, ну, хотят, точнее, с помощью Совета Федерации поменять, а потом уже, соответственно, внести в Государственную Думу и дальше принимать. А то, что есть интересный такой документ, принятый в большинстве европейских стран, как Стамбульская конвенция, такое более известное название подобное. И Россия ее не то что даже не приняла, как страна, которая входит в Совет Европы, мы имеем право ее принять и ратифицировать, потому что вот как раз многие страны так и делают. У нас же непосредственно это столкнулось в первую очередь с противоречием консервативной общественности, которые заметили там в переводе, ну и в оригинале документа, потому что мы знаем, что документы Совета Европы непосредственно на английском и французском языках, они являются официальными. То есть, ну, да, переводы это уже немножко не котируются. Но, тем не менее, для понимания там фигурировало слово «гендер». И у нас начались всевозможные обвинения вот этого документа в том, что вот хотят ввести так или иначе понимание третьего пола, пятого, десятого, мы знаем, что там может быть да, больше, чем более 140 разновидностей уже пола, в принципе, определяет. И так или иначе это в чем-то связано с тем, что у нас очень часто такие противоречивые мнения, и мы страна крайности, да, в принципе, всем понятно. Тот же самый вопрос касается и ювенальной юстиции. Вот мы понимаем, что дети у нас одна из самых незащищенных категорий граждан в стране. Но так или иначе, есть вот этот момент, когда ты понимаешь, что ребенка могут, там, с одной стороны, изъять из семьи, что говорят противники ювенальной юстиции, только там за каждый услышанный какой-то его крик сразу в эту семью, в этот дом, мол, кто-то выйдет, сразу ребенка заберут в детский дом и так далее. Либо другой момент, когда другая крайность, когда вот ребенок будет находиться в семье, и соседи, наоборот, никак не будут проявлять себя, потому что мы знаем, что очень часто бывает к сожалению, равнодушны.
Но это немножко другая тема, но она на самом деле связана. Mm-hmm. Она просто вот бок к боку, да, с той темой, которую мы сегодня обсуждаем. И, Оля, смотри, ты меня здесь задела. Вот в каком плане. Я как раз так. Сейчас думаю про ювенальную юстицию, противником каково я являюсь. Я сейчас это переношу к нашей сегодняшней теме. И я скажу, что меня в этом напрягает. Я не доверяю... Да, тут есть несколько моментов. Один из них. Я не доверяю государству. Да, вот нашему государству. Mm-hmm. В том, что оно устроит справедливость, что оно настроено на то, что устроит справедливость, а не на то, что преследовать тех, кто ему не нравится. И, грубо говоря, допустим, в семье принято использовать физические меры воздействия на ребенка. Причем по-разному это можно делать. Это может быть папа, разъяренный красной рожей и ремнем, и бегать за ребенком. Да, а может быть так, вот, значит, смотри, я сейчас тебя буду наказывать. Это будет за то-то, и за то-то, и за то-то. И ребенок кричит. И я себе представляю, что в этой ситуации приходит участковый, которому нужно выполнять план, который орет: «А, домашнее насилие!» И все. И ребенка забирают из семьи, не вникая в подробности. И вот это во всей этой истории меня очень-очень напрягает. Как быть-то? Ольга, Елена?
Ольга, немного зависла у меня картинка.
Ну, очевидно, да, просто она сейчас не
да,
в Москве.
Да, видимо, связь не очень.
Вот что делать с такими противниками, как я?
Олег, я полностью разделяю ваши опасения в этом вопросе, поскольку... Любые, как говорил еще наш великий классик, строгость российских законов нивелируется необязательностью их исполнения, вот тут будет с точностью да наоборот. Благие намерения ювенальной юстиции могут быть совершенно разрушены, неподготовленными, зажатыми планом сотрудниками госорганов, действительно. Поэтому очень сложно что-то, адекватное, хотелось бы сказать. Очень сложно что-то адекватно тут или возразить, или предложить, потому что, действительно, в самой большой стране, в самом большом государстве на этом земном шаре, самой большой государственной машиной, одной из самых сильных, нагруженных бюрократий, что-то конкретно решить, вникая в каждую семейную ситуацию, я сомневаюсь, что это возможно.
Вникать в каждую, да. Мы знаем, знаете, почему это? Мы знаем это по индивидуальной программе реабилитации инвалидов и по обеспечению техническими средствами. Есть страны, в которых реабилитолог приходит к инвалиду и говорит: так, вы занимаетесь тем-то, тем-то, ага, вам нужно то-то, то-то. А у нас вместо этого есть списки ТСР, технических средств реабилитации, которые человеку просто выдаются. Бабушка говорит: и да я давно ничего не читаю, внучки. А внучки говорят: бабушка, а тебе положен магнит этот самый, воспроизводящее устройство для прослушивания аудиокниг. Вот я об этом. Опять, может быть, это негативно, надо с этим что-то делать. Но давайте, у нас не так много времени, к сожалению, осталось. Один из участников домашнего насилия – инвалид. Сталкивались ли вы с подобными ситуациями? Давайте начнем с того, что он жертва. Да, и вы сказали про 18 лет. 18 лет можно уже строить свою жизнь, строить свою судьбу и так далее. Ну, не всегда. Потому что если человек не передвигается, если человек не умеет, причем он бы мог, тотально незрячие люди нормально себе передвигаются. Но обычно в семьях, где было насилие, не особенно заботились о развитии ребенка. Потому что родители понимают, что таким образом ребенок уйдет из-под их контроля. И не дают им...
Станет самостоятельным, да.
Ты же сейчас... А что, я тебя разве не для себя растила? Понимаете? Вот. А что посоветуете тем слушателям, зрителям, которые говорят: мне уже не 18, но я не представляю жизнь за пределы этого дома, за пределами этого дома. Здесь на меня орут, да, здесь меня унижают, да. Но вокруг-то мир, который еще злее, чем мой дом, и я не готов к этому миру.
Мне очень жаль, когда люди попадают в такую, казалось бы, безвыходную ситуацию. И, к сожалению, слишком часто такие ситуации в нашей стране и правда оказываются безвыходными. Но, тем не менее, какие-то возможности есть, какие-то истории успеха известны там и по книгам, и по каким-то вдохновляющим историям. К сожалению, их мало. Что можно посоветовать? Как бы это ни было страшно, помнить, что в мире больше все-таки добрых людей. Я понимаю, что это
даже если доверие к человеку в принципе подорвано с детства или не выстроено.
Я понимаю, что если доверие еще с самого детства, доверие к людям, доверие к самым близким людям уничтожено напрочь, в это поверить невозможно, но можно предположить хотя бы, что в целом во внешнем мире, за пределами этого дома, за пределами этой квартиры, есть достаточное количество добрых людей, возможно, недобрых людей, возможно, внимательных людей, или недобрых и внимательных, а готовых оказать помощь, или, невозможно, не готовых оказать помощь, а ну, работающих в центре и выполняющих просто тупо, бездушно свою работу, но по оказанию помощи. Вариантов будет несколько, да, и попробовать таких людей поискать, не молчать о своей истории. Мы всегда, всегда всем пострадавшим рекомендуем не молчать, не бояться озвучить свою историю, не бояться поделиться с кем-то за пределами семьи, за пределами этой квартиры, тем, что с тобой происходит, потому что помощь может прийти из совершенно неожиданного места. Это первое. Второе, что можно посоветовать...
Сейчас, я на минутку перебью как раз и с первым. Да? Помощь, например, ведь не только в том, чтобы какие-то психологические вопросы проработать, а в том, чтобы какой-то человек вам скажет, слушай, я не против, если ты у меня там 2-3 месяца
проживаешь. Да, да. Речь не о психологической помощи, речь о вполне конкретной помощи. Где-то пожить, какие-то средства технические получить, которые улучшат качество жизни, получить подработку или работу, получить новый круг общения, потому что вообще-то социальная поддержка близкого круга общения за пределами семьи дает ощутимо другое качество жизни и здоровым людям, и инвалидам, и в любой абсолютной ситуации. Поддержка социальная, правда, очень важна. Второй момент – это деньги. Деньги очень часто, практически всегда упирается в большинство проблем, которые нужно решить. Всеми способами ищите, где можно подработать, где можно заработать. Но, конечно, большая вероятность попасть на мошенников.
Вот поэтому... здесь да.
Да,
здесь, да. И тогда опять потерять эту веру в человечество, которую мы в первом пункте пытались как-то взрастить.
Да. Да, поэтому если есть хоть один человек, которому вы доверяете, было бы здорово, советоваться с этим человеком, сверять реальность, тестировать реальность с тем человеком, которому вы доверяете. Нормально ли такое предложение? Адекватна ли такая зарплата? А нормально ли, что меня на работе просят сделать вот это и это? Потому что если это вообще первый опыт работы, тут может быть очень много.
Не знаешь, да, ты даже не знаешь, что ты даже не первый, ты вдруг понимаешь, что было неадекватно, но ты понимаешь не сразу. Да. Насилие на работе тоже особая история. Я знаю человека, который говорил незрячим людям, да вы нигде, кроме как здесь, не нужны. А ребята, это насилие.
А это неправда.
Это неправда. Это неправда.
Да.
Это неправда.
А у нас мы практически не знаем наших трудовых прав, наших обязанностей. Мы очень часто путаем между собой. А юристы всегда кажутся нам каким-то недостижимым вообще профессионалом, которого мы никогда в жизни не встретим. Хотя, кстати, между прочим,
сейчас все больше и больше.
Если речь этого коснулась. Угу. Во-первых, их все больше и больше. Во-вторых, в частности, по трудовым вопросам, по всем вопросам, связанным с трудовым насилием или с какими-то непонятными вопросами, можно получить бесплатную юридическую, психологическую и консультационную карьерную помощь в Москве, в центре «Моя карьера». Это государственный бюджетный центр. Он находится в центре Москвы, очень легко находится в любом интернете. Там бесплатная помощь, связанная с трудоустройством и с любыми сложностями и насилием на работе.
Слушайте, коллеги, я не буду читать это сообщение из чата, но оно подводит меня к истории, которую я очень хотел рассказать. Понимаю, что времени осталось очень мало. Но вот тема-то действительно серьезная. А история такая. Это история из моей жизни, где-то юность. И познакомился я с супружеской парой. Там незрячий муж, ему уже было лет за 60 даже, да, вот где-то так. И зрячая жена. А жена невероятно затюканная. жена, которая, он на нее прикрикнет, он даже не прикрикнет, он чуть-чуть повысит голос, она да-да-да-да-да-да-да, все. И то, как он с ней обращался, было совершенно немыслимо. И когда при мне кто-то ей сказал без него, что ты делаешь, почему ты разрешаешь так с собой обращаться, она говорит, он ослеп по моей вине много лет назад. И я сейчас всю жизнь положу, чтобы сделать ему хорошо. Но это экстремальная ситуация. Последнюю реплику можно изменить. Он слепой, и я таким образом о нем забочусь. Но тогда у человека в связи с инвалидностью получается, не знаю, возможность для такой тирании. И другой участник согласен на это, но другой участник зашуган. Дети могут страдать. Другому участнику нормально, а дети могут страдать. И им ненормально. Вот вмешиваться или не вмешиваться, пусть себе само, поскольку жена-то не против, или говорить, что, ребят, ну не может твоя слепота или другая инвалидность быть основанием для того, чтобы стать тираном.
Говорить об этом можно и даже часто нужно, но настаивать на том, чтобы они изменили свое поведение, бесполезно. Можно выражать свое возмущение. Можно
Там ребенок, как у нас в чате? Вот жена согласна, а ребенок не согласен, что тут папа вот устраивает. Да, а мама говорит, а это папа, он у тебя слепой, он имеет полное право.
И это чё? Чувство двух взрослых людей. Ребенок оказывается заложником этой ситуации. К сожалению, пока непонятно, что это патовая ситуация для ребенка. Непонятно, что делать в этой ситуации. Если вы каким-то образом знакомы с этой семьей, если вы друг этой семьи, я сейчас фантазирую, да, либо, не знаю, либо дальний родственник, постоянно там бываете, вы можете уделять этому ребенку чуть больше внимания, чтобы он расширял свое представление о том, а каким еще может быть общение взрослых людей. Но
что повлиять не у всех так и не всегда
так. Да, тут скорее не про то, чтобы изменить родителей. К сожалению, это невозможно, пока сами родители, пока сами взрослые люди не захотят измениться. Но если речь именно о ребенке, то по возможности расширять его круг общения с взрослыми людьми, с другим типом общения.
Нам тут пишут в топку такую заботу, и оправданий быть не может. Сурово, но справедливо.
Ну, правда.
Справедливо.
У нас Ольга отвалилась или просто выключила видео?
Она отвалилась,
ее нет. К сожалению. Ну, когда Ольга будет в Москве, я думаю, вернемся к этому. Крис, хочешь что-то сказать? Потому что нам буквально через полторы минуты нужно будет завершать. Через две. Вопросы, комментарии.
Я думаю, что в любом случае, если люди чувствуют какое-то насилие над собой, будь то моральное или физическое, нужно идти к психологу, обращаться, не оставлять это просто так. Или надеяться на какое-то мнимое исправление, на то, что человек осознает, исправится, поменяется. И психологическая помощь в любом случае, мне кажется, не помешает.
Да, и не молчать. Но опять, тут мы не вышли на этот круг вопросов. У нас же говорят, как же я буду говорить, как я буду выносить ссор из избы?
Да, ссор из избы.
Это скорее не ссор из избы, а дерьмо из, из дома.
Из туалета.
Да, его надо выносить. Это не ссор из избы, это другая совершенно история. Вот.
Но мусор, опять-таки, надо выносить из избы, иначе в избе его слишком много скопится.
А, кстати...
Да, это правда.
А ведь хороший вывод.
Друзья об этом не думают.
Да, и вот это опять из серии, знаете, такие крылатые выражения, к которым все привыкли, но вот они не точны. Коллеги,
сейчас-то мы мусор уже выносим, да.
Мусоропровод есть, да. Вот, Елена, спасибо вам огромное за то, что вы были сегодня с нами. Елена Галиковская, психолог Центра насилию «Нет». Елена, спасибо вам.
Спасибо большое за этот эфир. Это была очень интересная беседа. Надеюсь, стало немножечко понятнее, или появились какие-то новые вопросы, о которых можно подумать.
А мы с вами свяжемся, если что-то будет в комментах. Кристина Павлова, ты уже частично отдыхаешь, но вот я надеюсь, что в ближайшие дни, я так немножко, заходя вперед, в ближайшие дни наши слушатели, зрители тебя могут увидеть в более высоком качестве в эфирах, не так ли?
Да, это правда. В ближайшие дни увидимся с вами в нормальном качестве, в нормальном звуке.
Вот, да. Ну, а завтра в 19.00, напомню, завтра в 19.00 «Учимся быть» — программа для незрячих родителей, которую не мы уже будем вести с Кристиной. Я бы мог, но не буду. Кристина пока еще, ну вот, со временем. Но будут реальные родители, у которых сейчас маленькие дети. И Ольга Лапушкина, надеюсь, что хотя бы смотрит нас, даже если в Зуме ее сейчас с нами нет.
Вот Оля сейчас подключается буквально. Появилась в эфире.
Прошу прощения, коллеги. Очень непредвиденные проблемы с интернетом.
Так она появилась, чтобы нам сказать спасибо и всем пока, скорее всего, потому что мы уже должны завершать.
Да, спасибо большое, что затронули эту тему. Я уверена, что она очень многоаспектная, и не так много мы осветили, но, тем не менее, есть еще и пространство для обсуждения следующих вопросов.
Разумеется. Оль, ну и с тобой, я думаю, мы еще тоже увидимся в других эфирах.
Конечно, да. Вот. Спасибо пока. Огромное, Елена. Да, до свидания.
Спасибо, была очень рада побыть вместе с вами.
Счастливо.
Всего хорошего, до свидания.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.